ви вже прочитали Біблію? Не один раз. І у вас купа питань. Ми готові їх почути і навіть спробувати відповісти. Запитання і відповіді по Біблії.
А буває навпаки, що ти прочитав декілька разів уже Біблію, але коли по-новому її читаєш, знаходиш знову певні запитання саме в тих місцях, де ти перед цим і отримував відповіді. Я вітаю в нашій студії Олексія Анатолійовича Волченко. Олексій Анатолійович, день добрий вам. І ми готові вже відповідати на ваше запитання. Почнемо запитання, і до вас уже воно є. Перше, ось уже і в скайпі. Олексій Анатолійович, скажіть, будь ласка, на вашу думку, по Біблії, чи можливо одружуватися вдруге?
Ну, якщо супруги кто-то умер, то можно выходить замуж, жениться, но только в Господе, так написано. Вот. Конечно, есть много проблем, если произошла измена, потому что Иисус сказал, если то, что человек сочетал, то, что Бог сочетал, человек да не разлучает, кроме вины любодеяния. То есть, если произошла вина при любодеянии, то развод допустимый, и после этого то можно выходить замуж или жениться, но опять же только в Господе. Но это все сложно весьма, в любом случае это индивидуально, это не подлежит какому-то закону. Это очень личные отношения с Богом, это очень глубоко, и надо иметь водительство Духа Божьего. Вот. Поэтому тут вот такого как бы законничества, которое раньше было, да, что вот женился, развелся, написал разводное письмо и так далее. То есть как бы то в Новом Завете это не так все просто. Почему? Потому что Бог сочетал, человек да не разлучает. И вот этот человек да не разлучает, насколько этот развод совершен человеком, кто его разлучил. Хотя, еще раз говорю, прелюбодеяние – это разрыв брака, который Господь говорит, что уже брак тяжело сохранить или совершить после того, когда прелюбодеяние совершено. На самом деле брак разрушился еще тогда, когда это прелюбодеяние только задумано. И когда уже оно совершилось, это просто печать разрыва брака.
А скажіть вашу думку, якщо, наприклад, від першого шлюбу залишився, наприклад, вони були пара невіруюча, вони розійшлися, а потім хтось із них став віруючим і хочуть потім уже у Христі одружитися. Чи можливо такий варіант? Тому що, наприклад, що уже в церкві чоловік бере дівчину з дитиною, наприклад, яка була від першого шлюбу. Так, це можливо, хоча чоловік та він живий.
Опять же говорю, тут настолько сложно, что мы хотим подложить под Новый Завет закон. Закон вообще не говорит или не определяет нам определение брака. Он говорит, что кто там ненавидит жену, напиши разводное письмо и отпусти. В Новом Завете правил, которые являются законом или законничеством, нету. Мы все должны руководиться Духом Божьим, и в таких сложных конструкциях, как ты сейчас нарисовал, Эдик, это можно только действительно руководиться Духом Божьим. Почему? Потому что каждая семья или каждое взаимоотношение – это настолько индивидуально, которые не подлегают какому-то закону, а в каждом отдельном случае все по-разному. Поэтому надо обращаться к Богу, и Бог будет вести. То есть это надо найти мир сердца. Да, вот поступить так или так, ты спрашиваешь у Бога, и Бог в сердце совершает мир. Ты чувствуешь, вот тут надо поступить так, потому что у тебя мир в сердце. Или так не надо поступить, потому что у тебя нету мира в сердце. Это надо быть водимым Духом Божьим. Дети Божьи водимые Духом Божьим. И вот в таких сложных конструкциях, в сложных вот таких взаимоотношениях надо всегда спрашивать у Бога и поступать вот этому, по этому миру Божьему, по Духу Божьему, как Он тебя ведет и как Он подсказывает.
Запитання дотичне, але вже від іншої людини. А що діла з дітьми от первого брака во втором браке? Хто несе за них відповідальність? Перші батьки или вже всі вместе?
Всі вместе несуть відповідальність за дітей настільки, наскільки можна. І навіть треба нести відповідальність за тих, за не своїх дітей. І пам'ятаєте, Ісус як говорив, що если поставил ребенка, и говорит, кто этого ребенка, я уже не помню, как благословит, того я благословлю. То есть надо не только нести ответственность за своих детей, но даже если ты видишь соседских детей, беспризорников или еще кого-то, то неси ответственность за этих людей. И если видишь вообще бездомного, то усынови его. Поэтому у нас ответственность огромная, как за своих, так и за чужих. И нету, знаете, есть такая поговорка, нету чужих детей. Вот. Поэтому все дети Божьи, наше сердце должно быть прилеплено ко всем детям.
Ми маємо також телефонний дзвінок. Василь з нами на зв'язку. День добрий вам.
Добрий день. Добрий Олексій Анатолійович, мир Божий вам. Я хотів би вам задати вопрос по 1 Тимофею 3,16. «И беспрекословно великое благочестие тайна Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповеданным в народах, принят веру в мире, вознесся во славе». Объясните, где он оправдывался себя перед ангелами? Кто такие ангелы? Показал себя ангелом. Как это показал? Кто это такие ангелы? Кому он показал себя?
Ну, тут не все просто так. То есть этот стих ведет на целую проповедь. Почему? Потому что, как вам сказать, ангелы — это духи, которые не имеют плоти. И ангелы не понимают воплощения как такового. И если помните, в первой главе Петра, 1 Петра написано в первой главе о том, что ангелы желают проникнуть в то, что Господь проповедует нам, и не могут проникнуть, потому что ангелы не понимают воплощения, не понимают смерти, не понимают земной жизни. Это вечные духи. И именно показал себя ангелом уже как бы воплощенный Бог, что это и воплощенный Бог, когда был в теле, то вы помните, как те же бесы кричали: «Что тебе до нас, Сын Божий, ты раньше времени пришел мучить нас?» Ну, то есть невидимые духи, он был показан невидимым духом, ангелом или бесом, но он был показан невидимому миру, что это и есть Бог богов или Бог духов всякой плоти. И поэтому он Бог духов, и эти духи все видели его как Бога, как Сына Божьего, и поэтому они кричали, и более того, они даже, ну, получается, априори верующие, как у Иакова написано, и бесы веруют и трепещут, что Бог един, что Бог один. Они самые верующие. Почему? Потому что они видели Бога во плоти, в отличие от людей, которые не видели. Если бы познали Господа славы, то не распяли бы, написано. Некоторые, правда, видели верою, допустим, как сотник, когда ему сказали, что у него заболел слуга, и он говорит: «Я недостоин войти, скажи только слово, ибо я подвластный человек, говорю и делаю». И Господь сказал, что воистину я и в Израиле не видел такую веру. То есть сотник каким-то образом увидел в нем Бога, увидел в нем Господа господствующих, владыку вселенной, и об этом сказал всем. И Иисус так и сказал, что такой веры в Израиле нету. Но по поводу показал ангелам, чтобы мы понимали, что Бог во плоти был виден невидимому духовному миру. И весь духовный мир его видел, он был показан этому духовному миру, потому что он, еще раз говорю, Бог духов всякой плоти, он Бог духов, и поэтому Бог богов и Господь господствующих, и поэтому все его видели, видели его ангелы или бесы, и видели его не так, как видят люди, потому что, ну, духовный, не, то есть плотский, душевный не может принять то, что от Духа Божьего. И не написано «не может принять», не видит и не может принять. Поэтому тогда уже, когда мы достигаем верою Господа в сердца наши, то тогда нам открывается вот это тайна познания Бога Отца и Христа, что кто был в Иисусе из Назарета.
Тобто, якщо сказати нашим сучасним такою сучасною мовою, відбулася певна презентація, тобто могли ознайомитися, побачити у всій красі, як кажуть, Ісуса Христа, і вже ось Він Господь Бог, Син Божий, так?
Я так розумію. Вони увиділи, що це Бог, ну вони, ну як, увидеть увиділи, але поняття не поняли, як це Бог совершається во тьму, в подобі плоті греховної, во временний мир, йде в якусь смерть, це, ну, вони не могли проникнути, вони... Ну, это не вмещается в них. То есть как это можно, может дух воплотиться? И поэтому, и на самом деле и в нас это не вмещается. Почему? Потому что это вмещается только верою. А в разум или в понимание это не вмещается. И Господь говорит, не вмещаются слова мои в вас. Ну, вы не можете это вместить. Но верою мы можем это понять. Верою познаем. Когда мы принимаем это веру, нам это открывается.
Маємо наступний телефонний дзвінок. Вітаємо. Як вас звати?
Мене звати Мирослав. Слава Богу.
Слава Богу.
Я хочу запитати просвітеру і дати запитання. От тут сьогодні я почав Біблію читати, я це так дуже прекрасно і не розумію. І тут приходять свідки Єгови, і в нас йде так, якби ми один другому доказуємо, хоч то не можна доказувати, але ми досліджуємо. І вони кажуть, що Ісус Христос – то не є Бог. Ну, я їм думкую, що кажу Ісус Христос, бо в Біблії Івана сказано, троє свідкують на небі, Отець, Слово і Син, і Дух, і ті троє одно. І троє свідкують на землі, Дух, вода і кров. Я кажу, то є троє в одному. І вони кажуть, коли Степан, каменували Степана, він сказав, ось я бачу славу Божу і Ісуса по правиці Його. Як мені то зрозуміти? Як мені пояснити? Я вам дуже прошу.
Спасибо за вопрос. Это очень важный вопрос, очень сложный, очень важный и очень нужный вопрос. Но смотрите, какая ситуация. Свидетели Иеговы или все остальные, неважно кто, но если человек принимает Иисуса Христа Сыном Божьим, то написано, что Он – Дитя Божие. Согласно 1 Иоанна 4,15, всякий, кто исповедует Иисуса Христа Сыном Божьим, то в нем пребывает Бог. Или Римлянам 10,9, всякий, кто исповедует Иисуса Господом и поверит, что Бог воскресил его из мертвых, то спасется. То есть это все дети Божьи. Все-все дети Божьи, которые признают Иисуса Христа Сыном Божьим и Господом. Но познание Бога, что Сын Божий есть Бог, это путь длиною в жизнь. Это познание через откровение, и откровение это даст только сам Господь. Написано, что когда Он пошлет Духа истины, то вот этот Дух истины и наставит нас на всякую истину. Человек человеку никогда не объяснит, что Иисус Христос есть Бог. Это невозможно. Почему? Потому что человек плоть, он говорит другой плоти, говорит о Духе, но Дух это не сущность человека или не сущность плоти. Поэтому написано, что когда же придет Он, Дух истины, то вот только Дух истины наставит нас на всякую истину. Никакой человек не может наставить человека на истину. Другой человек может привести другого человека к Иисусу Христу, как к Сыну Божьему. Да, и аминь. Но принять или понять, или уразуметь, что Сын Божий есть Бог, это только откровение свыше. И даже если я заучу наизусть, вот так вот, знаете, зазубрю, что Иисус Христос есть Бог, но если я не буду иметь этого откровения, то Господь скажет, я не знаю вас, потому что Бог знает нас через откровение свыше. Он общается с нами только через откровение. И тот, кто не получил этого откровения, тот еще младенец, он еще плотский. Он, как Павел говорил в 1 Коринфянам, я не мог, братья, говорить с вами как с духовными, но как с плотскими во Христе. Хотя вы говорите, я Павлов, я Аполосов, я Кифин, я православный, я свидетель Иеговы, я католик, я протестант. Но если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы? Поэтому это должно быть откровение свыше. Взращивает Господь. Кто такой Павел? Павел насадил, Аполос поливал, но взращивает Господь. Это это только Бог с Духом Святым, откровением, где-то в тайной комнате в молитве, это Он сам скажет о себе. И поэтому исключено, что... что это может быть какие-то разумные, какие-то знания, которые мы можем получить от каких-то человеков. Это невозможно другому человеку передать откровение. И поэтому вот 1 Иоанна 2:27 написано: «Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, оно в вас пребывает». И вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. То есть учить уже не надо. Почему? Потому что только Дух Божий научит человека о Боге. Вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как само сие помазание учит вас всему, вот оно истинно и не ложно. И то, чему оно научило вас, вот тому пребывайте. И тогда вы будете иметь дерзновение и не постыдиться перед Ним. То есть этим откровением мы будем иметь дерзновением к Богу. Этим откровением о Боге, от самого Бога, мы будем иметь дерзновение приблизиться к Богу, а не учениями человеческими. И неважно, какие это учения человеческие. Если Бог, то если Павел говорит, Павел, Кифа, Аполлос, разве это плохие учителя? Это очень хорошие учителя. Кифа, Петр, Павел, разве это плохо? Это очень хорошо. Но Павел как раз и здесь и говорит нам, что мы каждый должен получить откровение свыше. И вот этим откровением мы спасемся. Вот этим откровением мы будем дерзновение к Богу. Вот этим откровением Бог знает нас, и мы знаем Бога. Вот этим откровением Бог не скажет нам, отойдите от меня, никогда не знал вас, выходи за учителями и никогда не слушали меня. Ну, вот так вот.
Але цікава така система, те, що Бог нам дає те, чим ми до нього можемо звертатися. Це, як пам'ятаєте, те, що Господь каже, просіть господина жатви, щоб вислав діятелей. Тобто, якби упросіть мене, щоб я вам вислав. Да? Здавалося б, за нашою логікою такою земною, вона трішечки незрозуміла. Але якщо поміркувати, то від Бога можна багато чого ще й навчитися. У нас є запитання, ми крокуємо далі. Пані Тетяна на зв'язку.
Доброго дня.
Доброго дня.
Олексій Анатолійовичу, я згадала, почувши запитання вашого слухача попереднього, я згадала ще одну річ, що свідки Єгови вчать, що Дух Святий – це не особистість. А це енергетична сила, ну, подібна до електричества і так далі. Але в Біблії написано, що хула на Святого Духа не проститься ні в цьому віці, ні в грядущому. Що ви скажете на це? Чи проститься, чи не проститься подібним християнам? Дякую.
Спасибо за вопрос. Опять же, я хочу сказати... Духовное не понимается разумом. Духовному нельзя научить человека. Мы приближаемся к Богу через познание Иисуса Христа как Сына Божьего. И через познание уже Сына Божьего мы приобретаем Духа Божьего. А Дух Божий только наставит нас на всякую истину. И невозможно учениями размышлять о Духе Святом. Это другая инстанция. Ну, как можно размышлять о свойстве огня, если мы находимся под водой? Это исключено. Это другая природа, это другая среда. И эту природу или это откровение даст сам Бог Духом Святым. И когда люди рассуждают, какой Дух Святой, Дух Святой там, или это личность, или это электричество, или это сила, или это еще что-то. Ну, вы знаете, во-первых, чтобы мы понимали, Бог есть Дух, и Дух Святой – это и есть сам Бог. И поэтому как бы размышлять и придавать Ему какие-то свойства, которые, ну, Бог, Он все во всем, и Дух дышит где хочет, когда хочет. И прямо сейчас вокруг вас и в вас Дух Святой. Он везде сущий, везде присущий. Но еще раз говорю, все знания о Боге мы получаем от самого Бога, не через учение, не через, и даже не через церковь. Почему? Потому что написано во второй главе Деяние, последний стих, что Бог прилагал спасаемых к церкви. Нас не спасает ни пастора, ни церковь, ни учителя, ни еще кто-то. Нас спасает Иисус Христос Духом Божиим, входя в нас и созидает в нас, внутри нас, в нашем сердце вот это духовное, духовный дом, духовное знание, духовное откровение в каждом из нас. И этим мы спасаемся. И уже когда мы спаслись вот этим Духом Божиим, мы идем в церковь. Это Бог приводит спасаемых в церковь. Мы не спасаемся учениями, не спасаемся церквями, не спасаемся учителями. Мы спасаемся Богом, Христом Иисусом. И поэтому это откровение, это тайна. Это великое благочестие тайна. И поэтому взять и опустить Писание ниже своего интеллекта и думать, что я могу это понять. Да нет. Вы знаете, как Господь говорит по поводу того же сатаны? Он говорит, за то, что ты свой ум поставил наравне с умом Божьим, я поражу тебя. То есть мы не можем даже рассуждать об этом. И Бог говорит в Иоанна 4 главе, что вы говорите, поклоняться в Иерусалиме или на той горе? Да нет, наступает время, и уже наступило, что поклоняющиеся Богу будут поклоняться в духе и истине. Не в разуме, не в учении, не в доктринах, а в духе. Имеете ли вы откровение о Боге, значит, вы поклоняетесь Богу. А если вы не имеете откровения о Боге, а ходите учениями в Иерусалиме или на горе на той, Иаков колодцы там рыл или еще что-то, подождите, подождите, у Бога другое поклонение началось 2000 лет назад. Вы должны найти откровение о Боге, и Бог вам скажет, какой Бог, кто такой Бог, какой Дух Святой, какой Иисус или кто Иисус. И так далее. То есть, но это тайна. Иначе, если бы это было не тайна, то тогда бы Господь так не написал.
У нас є, я так розумію, доповнення. Пані Любов, вітаю. Алло?
Алло?
Вітаємо вас.
Добрий день.
Добрий день.
У мене таке понимание, что ангелы, как написано в Евреям, 1 глава, 14 стих, что это служебные духи, посылаемые нам в помощь, те, которые наследуют спасение. То есть это нам, верующим, посылаются ангелы, и они являются служебными духами Бога. Я так понимаю.
Ну, очень хорошо, то есть это, ну, это хорошее дополнение, спасибо вам. Но чтобы мы понимали, что ангелы, как и бесы, это духи, которые были, которым был виден Бог в духе, хотя Бог был облечен во плоть человеческую, но ангелы и духи видели его как духа, видели его как Бога, и поэтому ну, тут никаких противоречий нету.
Есть запитання довольно просте, практично. Спрашивает Никита. Добрый день. От меня ушла девушка за месяц до того, как я должен был делать ей предложение. Сказала, что разлюбила. Мы часто ругались, и последняя ссора была при отце. И он вроде бы против, и теперь она не хочет. Отношения длились 2 года. Мне 23, ей 21. Ради нее переехал жить из одной страны в другую и хотел с ней семью и детей. Подскажите, возвращать или отпустить и стараться забыть? Что об этом говорит Библия?
Вы знаете, нам нужен Господь в первую очередь. И Бог, знаете, как сказал, оставайся в том звании, в котором ты призван. Призван ли ты без жены, не женись. Призван ли женатым, не разводись. И так далее. Да? То есть в том звании, в котором ты призван, в том и оставайся. И когда мы приняли Господа и Спасителя, мы приняли Духа Божьего, мы приняли вечность, мы приняли сущность Божью в сердце своем. Представляете, сам Бог сотворил обитель в нашем сердце. И Он приготовил нам вечность, Он приготовил нам жизнь вечную. И в этом небесном граде Иерусалиме. И когда мы доверимся Ему настолько, что отдадим Ему все, то тогда Бог возьмет нашу жизнь и нашу судьбу, вот эту земную, и совершит ее, но совершит ее по своей воле. И поэтому Господь говорит, предоставьте путь Господу, и Он совершит. Ищите Его пути, и Он устроит ваши пути. Возложите все заботы на Господа, ибо Он печется о вас. Не забудьтесь и не говорите, что вам есть, что пить, во что одеться. Ищите прежде Царство Божие, и это все приложится вам. Доверьтесь Богу во всем. И в отношении супружества, в отношении работы, в отношении семьи, в отношении других взаимоотношений. Вот все возложите на Господа и отдайте Ему свою жизнь. И Господь совершит. И вы знаете, если, допустим, Господу, у Господа план есть такой, чтобы вы женились на ней, то вы, в конце концов, женитесь на ней. Что бы ни случилось, если даже она поплывет в фарсис, как Иона, убегая от воли Божией, то все равно через рыбу, через кита в конце концов, все равно вы поженитесь, если это воля Божия. И наоборот, если это не воля Божия, не идите против воли Божией, потому что Бог приготовил для вас нечто лучшее. Доверьтесь Ему во всем. И каким образом это делать? Еще раз говорю, миром в сердце. Вот просто помолитесь, спрячьтесь где-то в комнате, в лесу, и помолитесь: Господи, как Ты повелишь мне делать? И когда вы почувствуете мир в сердце, да, что вот тут вот лучше вот так, пока все оставить, значит, надо оставить. Или наоборот, нужно что-то делать. Вы, когда задаете вопросы Господу, вы проверяете миром в сердце, вот в своем сердце, как хорошо, как плохо. Если есть сомнение, беспокойство, значит, нет. Если малейшее сомнение или беспокойство в сердце. А если есть мир Божий в сердце, значит, да, значит, идите и делайте. Но уже делайте это с дерзновением, в вере, и понимая, что это Бог споспешествует вам на всех путях ваших, потому что это Бог утвердил ваши стопы, это Он утвердил ваш путь. И вы тогда идете и делаете с дерзновением. А все, что вы делаете неуверенно, как написано, все, что вы будете делать в неверии, забыл, как в Слове Божьем написано. Это грех. Сомневающийся грешит или еще как-то там. Смысл в том, что наша уверенность должна быть в Боге. И поэтому найдите уверенность в Боге, не ищите уверенность в этом мире. Бог, может быть, приготовил для вас и другую страну, и другую семью, или там служение, или работу, или еще что-то. Просто доверьтесь Ему, и Бог выведет вас.
Я так розумію те, що ви мали на увазі, якщо я вгадав ваші думки. А сомневающийся, если есть, осуждается, потому что не по вере, а все, что не по вере, грех.
То есть сомневающийся, да? Уже не по вере. Да, именно, спасибо этим за молодец. Это слово. Да, спасибо большое. То есть сомнения уже нет, это уже не по вере. А если не по вере, это грех. Поэтому любое сомнение, вот просто опять же спрятались в комнату: Господи, как Ты думаешь, как мне поступить, какая Твоя воля? Помолились, и какое-то, допустим, решение у вас есть. И если в этом решении у вас, знаете, такая радость, ура, вот, наконец-то, то есть все хорошо, это значит мир Божий. А если в этом решении, может быть, все-таки как-то не так, все, не надо этого делать. Почему? Потому что это сомнение, а сомнение не по вере. Не по вере — это грех, это уже не будет благодати, не будет благословения Божьего на это решение. И поэтому ищите вот этот мир, когда, слава Богу, ура, есть вот такой у меня мир, ты идешь, бежишь, просто это делаешь, потому что ты уверен, что с тобой Бог, что просто ты знаешь, что Он тебя на руках держит, и что бы ни случилось, ничего страшного, потому что ты в Его воле, он тебе споспешествует во всех путях твоих. И в этом наша радость, наша свобода, наша уверенность в Господе, потому что Он совершает.
У мене один знайомий служитель казав таку пораду і своїм дітям, і мені також. Якщо навіть ви стоїте біля вівтаря, і у вас є хоча б доля певних вагань, краще йдіть з того вівтаря, да. Тому що надалі це буде також і все життя ваші вагання.
А опять же, то, що ти знайшов, сумніваючися, не думає, во-первых, получить щось від Господа, і сумнення, ще раз, як ти говориш, там грех, да.
Сомневающийся, если есть, осуждается, потому что не по вере, а все, что не по вере, есть грех.
Есть грех, да. А у Якова в первой главе еще написано: сомневающийся, да не думает даже получить что-либо от Господа. И поэтому сомнение – это наш сигнал, что это нет, это не нужно делать. Любое сомнение, в котором, и наоборот, наша уверенность созидает нашу силу, так скажем, уверенность в Господе, тогда это совершает наше дерзновение жить.
Є в нас телефонний дзвінок, якщо встигнемо, ще й також запитання є в скайпі. Вітаємо, як вас звати?
Любов Яківна.
Дуже приємно.
Дуже приємно.
Мені такий вопрос. Правильно ли я понимаю, что Святой Дух – это как высшая инстанция Бога, потому что Он глубины Божьи проницает, Он объемлет и Отца, и Сына, и, в общем, забыла еще один такое место сказано о Святом Духе, что Он как бы контролирует и не допускает ничто нечистое в духовный мир. Является ли это так? Потому что ничто не без Святого Духа ничего не сделается ни на земле, ни на небе.
Смотрите, у Иоанна 4 главе написано, что настанет время, настало уже же, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и истине, ибо таких поклонников ищет Отец себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе истины. Иоанна 4:24. Бог есть Дух. И когда говорят высшая инстанция или еще что-то, это Бог есть Дух. Дух Божий и Бог – это одно и то же. Дух Божий и Христос – это одно и то же. Дух Божий и любовь – это одно и то же, потому что написано Римлянам 5:5, «Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Поэтому Дух Божий – это Бог. И не разделяйте Его отдельно от Христа, от Отца. Это и есть Бог. И поэтому, если Дух Божий вас посещает во внутренности вашей, вы это чувствуете, это Бог вас посещает. И Давид так и писал, кто такой человек, что Бог посещает, сам Бог посещает его. Понимаете? Давид же не писал, Дух Святой меня посещает. Это Бог посещал его. Духом. Бог просто проявляется Духом, потому что мы плотины, а Дух – это другая субстанция, другая материя, не знаю, как это другое, это просто не плотское, неразумное, это даже не мысль. Бог, как мы можем его понимать или духом? Написано, что Филиппийцам 2:13, он дает хотение и действие по своему благоволению, он меняет желание, он говорит, я пошлю духа своего языка, или 36:26-27, и сделаю так, что вы будете ходить по уставам моим и заповеди мои будете исполнять. То есть он меняет хотение нашего сердце. Он не то, что дает мысль. Мысль – это не дух. Он дает хотение в сердце, что вы хотите это делать. Да? Как, почему мы меняемся? Раньше мы грешили, а теперь мы не хотим грешить. Не то, что мы получили знание, ага, грешить плохо. Нет, это не дух. Дух, знаете, что делает? Он меняет внутренность нашу, меняет сердце наше. Это не значит, это не информация. Это отношение, просто поменялось отношение. Он взял и поменял наше сердце. Раньше я хотел грешить, теперь не хочу грешить. А мы рассуждаем, знаете, как по плоти. Ага, я узнал, что не надо грешить. Я грешил, а теперь я узнал, что не надо грешить. Ну, я все равно хочу грешить, но я знаю, что не надо грешить и так далее. Подождите, это не дух, это просто знание. Но оно не поменяет вас от того, что вы узнали, что не надо грешить, вы все равно хотите грешить. И грешите, если даже не делами, то в мыслях. Помните, как Иисус сказал, всякий, кто посмотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействует с ней в сердце своем. И поэтому важно Богу поменять сердце, потому что Ему нужна душа наша, Ему нужны сердца наши. Он хочет быть с нами, чтобы быть чистыми, чтобы мы были чистыми и непорочными перед Ним в любви. Он меняет внутренность нашу. Это не информация, это не разум, это Дух Божий, который меняет сущность. Это то, что мы понять не можем. Мы можем видеть только следствие, мы можем видеть плоды, как Бог поменял человека, или меня, или другого человека. Но мы не можем это уразуметь, понять, объяснить. Как Иова написано, Бог неисследим. Можешь ли ты исследованием познать Бога? А мы начинаем классифицировать Духа, Отца, Сына, что-то начинаем все вот так вот, это сила, это высшая сила. Не надо надмеваться плотским своим умом. и пытаться понять Бога, как у Иова написано, человек не может познать Бога, Бог неисследим. Но когда мы смиряемся перед Ним, как тот же Иов в 42 главе сокрушился перед Богом, что кто я такой, помрачающий провидение, то тогда Бог меняет сердце. И когда Бог поменял сердце Иова, когда уже Иов не хотел судиться с Богом, а когда он узнал величие Бога, как Бог благ, тогда он сказал: «Отрекаюсь, раскаиваюсь в прахе и пепле». Почему? Бог поменял сердце Иова. И вот наша самая главная задача, чтобы мы, приближаясь к Богу, дали Ему возможность, чтобы Он изменил наши сердца, чтобы в наших сердцах была любовь, была радость, была уверенность, был мир Божий, который превыше всякого разумения.
Хочеться наших радіослухачів залишитись таким віршем із Біблії. «Сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думая такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Тому будьте твердими, віруйте в Господа і дякуйте Йому за ті відповіді, що ви отримуєте і в нашій програмі, і у своєму житті. З нами був Олексій Анатолійович Волченко. Дякуємо вам.
Спасибо, до свидання.
До наступної зустрічі з вами.
Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою: Київ 01010, абонентська скринька 79, або на електронну адресу
radio@svitle.org.